поупражнявшись, Колин пришел к выводу, что Дикин сегодня явил им еще одно волшебство, которое теперь должно стать частью научного эксперимента. Отныне и ежедневно вслед за обращением к волшебству тайное научное общество переходило к гимнастике по методу Боба Хейорта. А потом уже Колин упражнялся в ходьбе. От этого аппетит у Мэри и Колина увеличился. Если бы не корзинка с провизией, которую доставлял ежедневно в сад Дикин, им бы пришлось плохо. Но маленькая жаровня во враге и посылки заботливой миссис Сойерби прекрасно насыщали двух заговорщиков. Наконец-то им удалось в полной мере запутать сиделку и доктора Крейвина. Потому что если набить животы печеными яйцами, картошкой, парным молоком, овсяными лепешками, булочками, медом и топлеными сливками, можно потом и позволить себе пренебречь обедом и ужином и даже не очень сильно наедаться за завтраком. «Они почти ничего не едят», — сокрушенно говорила сиделка. «Если мы с вами их как-нибудь не заставим, они могут погибнуть от истощения. Прям не понимаю, как они еще умудряются при этом хорошо выглядеть». За это время Колин, как и все дети в мире, когда они выздоравливают, стремительно набирал форму. Кожа его совсем утратила желтизну, лицо округлилось, глаза весело блестели.
«Жаль, что ты ничего не ешь изо всех сил, теребя подбородок», — проговорил доктор. «Этим ты можешь свести на нет все, чего достиг за полмесяца. А достиг ты почти невозможного. Странно, что при таком состоянии у тебя совсем нет аппетита. Еще недавно ты так хорошо ел».
«А вы мне тогда не поверили», — сукоризный произнес Колин. «Теперь-то вы сами видите, что это был болезненный аппетит умирающего». Не успел он это сказать, как Мэри, сидевшая рядом, издала какой-то ужасающий стон, вслед за чем принялась усиленно кашлять.
«Что с тобой?» — повернулся к ней доктор Крейвин.
Мэри откашлялась и с большим достоинством проговорила. «Что-то вроде кашля и чиха, но теперь уже все прошло». Когда позже Колин ее отчитывал за несдержанность, она смущенно ответила. «Сам бы попробовал не засмеяться. Я просто вспомнила, как ты в нашем саду съел огромную картофелину, а потом запихнул в рот целую горбушку хлеба с джемом и топлеными сливками. Болезненный аппетит умирающего!» Как раз в это время доктор Крейвин, кажется, начал о чем-то догадываться.
«Интересно, — расспрашивал он экономку, — Мэри и Колин нигде не могут тайком добывать еду?» «Кто их там знает?» — пожал плечами вечно во всем сомневающаяся миссис Медлок. «Ну, вообще, по всей видимости, пищу им, кроме как на кухне, брать негде. Они же целыми днями в садах и в парке гуляют. А там в это время чего? Разве из-под земли какой сырой овощ выкопаешь или веточку пожуешь?»
«Эти двое таким питаться не станут. Да и зачем? Целая кухня с самой разнообразной кулинарией у них под боком».
«Да», — пробормотал доктор и на некоторое время умолк.
«Впрочем, — уже веселее добавил он, — что это мы все так волнуемся? Даже если они действительно ничего не едят, видимо, им это только на пользу. Колин будто родился заново».
«Девочка тоже в полном порядке», — подхватила миссис Медлок. «Такая стала хорошенькая, угрюмость прежняя у нее как рукой сняла. Только послушать, как они с Колином вечно смеются. Может, это смех у них на здоровье так действует?»
«Пусть, пусть смеются», — рассеянно отозвался доктор.
В дождливые дни Мэри и Колину приходилось несладко. Ведь дома Колин по-прежнему вынужден был лежать на диване, отчего, разумеется, очень страдал. «Я же стал теперь настоящим мальчиком», глядя однажды на окно, в котором барабанил дождь, пожаловался он Мэри. «Во мне столько волшебной энергии, что я не могу спокойно сидеть. Руки и ноги все время хотят что-то делать. Утром я просыпаюсь, и мне кажется, что птицы и деревья, и даже какие-то существа, которых мы не видим и не слышим, кричат от радости. И мне тоже хочется подбежать к окну и крикнуть что-то веселое. Представь, что началось бы в доме, если бы я хоть раз не сдержался. К тебе бы прибежали сиделка и миссис Медлок, засмеялась Мэри. Воображаю, что с ними произошло бы от того, что ты сам стоишь на ногах. Они, конечно, тут же решили бы, что ты помешался, и тогда сюда прибежал бы еще и доктор Крейвен. «Вот-вот», – захохотал Колин, который очень живо представил себе эту картину. «По-моему, мы с тобой скоро не сможем по-прежнему их обманывать», – с грустью добавил он. «Скорее бы папа приехал». «Я так хочу, чтобы он от меня самого узнал, в какого нормального мальчика я превратился. А если он в скорости не приедет, тут все раньше него обо всем догадаются. Ведь я изменился». И притворяться мне очень трудно. Еще этот дождь идет. И выйти мы с тобой никуда не можем. Тут Мэри вдруг осенила. А ты знаешь, сколько комнат у тебя в доме, Колин?
Наверное, 1000, отозвался он.
Всех вместе, может, и 1000, с загадочным видом произнесла Мэри Ленокс. Но я хочу сказать тебе совсем о другом. Тут есть... почти 100 комнат, в которые вообще никогда никто не заходит. Однажды тоже шел дождь, и я в некоторые из них заглянула. Никто ничего не узнал. Только когда я уже возвращалась, миссис Медлок меня поймала, потому что я случайно на место своего пришла в твой коридор. Тогда я во второй раз и услышала, как ты плачешь.
100 комнат? В которые никто не заходит, заерзал от волнения по дивану Колин. По-моему, это почти так же здорово, как таинственный сад. Пошли поглядим. Ты ведь можешь отвезти меня туда в кресле? Никто и не узнает, куда мы отправились.
Я как раз так и хотела, ответила Мэри. Ведь ты запретил слугам следить. Там есть одна галерея, где ты побегаешь и можешь сделать все свои упражнения. И еще там есть индийская комната со слониками из кости. И еще много всего интересного. Колин тут же позвонил в колокольчик. «Мне нужно кресло», — сказал он, когда сиделка вошла. «Мы с кузиной Мэри хотим осмотреть ту часть дома, которой сейчас не пользуется. Джон должен довести меня до картинной галереи, потому что там есть ступеньки». Потом пусть уйдет и дожидается, пока я его снова не вызову. Дальше кузина Мэри меня повезет сама. Когда Джон, преодолев вместе с креслом ступени, ушел, дети радостно переглянулись. Колин немедленно вылез из кресла. «Сейчас я пробегу эту галерею несколько раз из конца в конец, потом попрыгаю, а потом мы с тобой вместе сделаем упражнение для атлетов», — наметил план действий он. Так они и поступили. Затем стали разглядывать многочисленные портреты. Нашли и портрет некрасивой девочки в платье из зеленой парчи, на пальце у которой сидел попугай. «Это все мои родственники», – величественно обвел Колин рукой картинную галерею. «Они жили очень давно. А это, – остановился он перед девочкой с попугаем, – приходится мне прапрабабушкой. Она на тебя, Мэри, очень похожа. Только не на такую, как ты теперь, а какой ты была, когда приходила ко мне в первый раз. Ты очень с тех пор изменилась». «Ты тоже», — улыбнувшись, ответила Мэри. Потом они вошли в индийскую комнату и долго играли в слоников. «Оказывается, тут были еще коридоры и галереи с замечательными картинами и какие-то старинные предметы, о назначении которых ни она, ни Колин не могли догадаться». «Хорошо, что мы попали сюда», – удовлетворенно произнес мальчик. «Тут так много нового! Всего этого нам хватит на много дождливых дней. Теперь мы сможем убегать сюда в плохую погоду, прямо как на необитаемый остров». Мэри кивнула. Она вспомнила, как сама в первый раз удивилась, когда почувствовала себя в этих коридорах, совершенно отрезанной от всех остальных домочадцев. За это утро мальчик и девочка нагуляли такой аппетит, что отказаться от обеда не было никаких сил. Чтобы порадовать кухарку, сиделка сама спустилась на кухню и продемонстрировала поднос с дочисто вылизанной посудой.
«Я, конечно, давно понимаю, что этот дом вообще не такой, как принято», привлекая внимание кухарки к подносу, проговорила она. «Но самая большая загадка в нем – Колин и Мэри».
«Да уж», – отозвалась кухарка, которая была сегодня очень довольна собой. «Теперь мне неудивительно», – скорбно созерцая все тот же поднос, сказал слуга Джон, «что мистер Колин стал тяжелее в два раза, чем месяц назад. Если он еще весе прибавит, придется мне начисто увольняться отсюда. Иначе организм надорвать можно».
А Мэри, сидя у Колина после обеда, заметила кое-что необычное. Впрочем, увидела она это уже вчера, просто тогда ей показалось, что Колин случайно не задернул портрет мамы занавеской. Но сегодня портрет вновь оставался открытым, и Мэри с удовольствием на него глядела. «Не знаю, что тебе и сказать», — словно прочел ее мысли Колин. «Тебе интересно, почему я ее больше не занавешиваю?» «Почему?» — тут же спросила кузина. «А я больше не сержусь на маму за то, что она смеется», — тихо ответил мальчик. «Позавчера ночью я вдруг проснулся. За окном светила луна, и мне показалось, что вся моя комната наполнена волшебством. Вдруг какая-то сила потянула меня к занавеске, и я открыл мамин портрет. Она смотрела мне прямо в глаза и смеялась, будто бы была рада, что я теперь стою и хожу. И мне первый раз понравилось смотреть на нее. Теперь я всегда хочу видеть, как моя мама смеется. По-моему, в ней тоже есть волшебство».
«Ты сейчас очень похож на нее!» — воскликнула Мэри. «Как будто бы твоя мама не умерла, а просто вдруг превратилась в своего сына!»
Колин выслушал это с большим удовольствием, однако, немного подумав, с сомнением произнес: «Если я действительно так похож, папа меня бы любил».
«Раньше ты был по-другому похож, а теперь он тебя полюбит!» — уверенно ответила Мэри.
«Если бы!» — внезапно прорвало Колина. «Я ведь и злился на всех потому, что он меня не любил. А теперь мы вместе с папой управляли бы волшебством, и он перестал бы быть таким мрачным».
Теперь, когда юный мистер Крэвин достаточно окреп, деятельность тайного научного общества под сливовым деревом строилась несколько по-другому. Начиналось утро в таинственном саду, как и раньше, призывами волшебства и гимнастикой для атлетов. А потом Колин иногда читал почтенному собранию лекции о волшебстве.
«Мне нравится это делать», — с солидным видом говорил он друзьям. «Когда я вырасту и совершу великие открытия, мне все равно придется выступать с лекциями. А пока я на вас практикуюсь».
Однажды Дикин явился в таинственный сад много позже обычного и был весел как никогда. «Ну, потирая руки, — объявил он друзьям, — сегодня придется же нам поработать. Смотрите, как от дождя растения все взыграли. Но и сорняк ведь тоже растение. Если мы сегодня его не повыдергиваем, он корни в земле распустит и весь сад нам забьет».
Колин, который давно уже работал в саду наравне с Мэри и Дикином, опустился с тяпкой на корточки. Но ему было скучно полоть просто так, и он прочел еще одну лекцию о волшебстве.
«Лучше всего волшебство работает тогда, когда сам работаешь», — изо всех сил орудуя тяпкой, заметил он. «Вот я сейчас прямо чувствую волшебство у себя в костях и во всех мышцах. Надо потом где-нибудь почитать о костях и мышцах. И я напишу книгу о волшебстве. Вообще-то я уже ее начал. Но кончу не очень скоро, потому что данных у меня появляется все больше и больше».
Вдруг Колин умолк и, положив тяпку, резко вскочил на ноги. Вообще-то он иногда так делал, когда обдумывал, что скажет в своей лекции дальше.
Однако на этот раз юный мистер Крейвен повел себя странно. Повинуясь какой-то неведомой силе, он поднялся на цыпочки и возвел руки к небу. «Мэри! Дикин!» — издал он вдруг исполненный ликования вопль. «Я только сейчас понял! Я понял! Смотрите, смотрите же на меня!» Мэри и Дикин тоже поднялись на ноги и с изумлением поглядели на Колина. Глаза его сияли, лицо светилось от счастья. «Помните, как вы первый раз меня сюда привезли?» — спросил он. «Помним», — ответил Дикин, который сразу почувствовал, что сейчас произойдет что-то важное. «И я тоже, пока полол, вспомнил, и только тогда до меня дошло, ведь я выздоровел, совсем-совсем выздоровел!»
«Ну да, выздоровел», — подтвердил Дикин.
«Выздоровел, выздоровел!» — с такой силой завопил Колин, что лицо его от натуги побагровело. «Конечно, он и до этого чувствовал себя с каждым днем все лучше. Но одно дело ощущать прилив сил после болезни — и совсем другое, когда внезапно тебя осенит, что ты стал совершенно здоров. Вот почему, осознав это, Колин не смог сдержать радостных возгласов. «Я буду жить долго-долго!» — вопил он, что было мочи. «Сколько нового я успею узнать о людях, о разных других существах и обо всем на свете! И волшебство всегда-всегда будет со мной! Я здоров! Я здоров!» Несколько успокоившись, Колин сказал: «А теперь мне хотелось бы поблагодарить волшебство, только я никак не придумаю, как это сделать». Услыхав, о чем говорит молодой хозяин, Бен Уэзер, став возившийся с кустом розы, встал и подошел к остальным. «По-моему, тебе, мистер Колин, следует пропеть прославление», — посоветовал он.
«Прославление?» – удивился Колин. «А что это?»
«Дикин наверняка тебе может спеть», – ответил старый садовник. «Прославление поют в церкви», – стал тут же объяснять Дикин. «Матушка наша считает, что даже жаворонки по утрам поют это вместе с людьми». «Если она так говорит», – с очень серьезным видом произнес Колин, – «значит, это прославление плохим быть не может. Я просто никогда в церкви не был и почти ничего про нее не знаю. Спой, пожалуйста, Дикин».
Дикин в ответ улыбнулся и снял с головы фуражку. «Тебе, Колин, тоже надо снять шляпу», — сказал он. «И тебе, Бен».
Колин снял шляпу. Бен и Уэзер, став недоуменно бубня что-то под нос, последовал его примеру. Старый садовник сам себе удивлялся. Он словно все делал сейчас помимо собственной воли. И вот Дикин, стоя среди деревьев и кустов роз, запел: «Восславьте Господа, ибо от Него благодать, восславьте Его все существа на земле, восславьте Его ангелы на небесах, восславьте Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
Когда Дикин умолк, старый Бен, поджав губы, с тревогой взглянул на Колина. Тот опустил голову и, казалось, что-то обдумывал.
«Какое хорошее прославление!» — выдохнул наконец он. «Как раз именно это я собирался сказать волшебству». Еще чуть-чуть помолчав, Колин добавил: «Наверное, волшебство и тот, о ком прославление, вообще одно и то же. Просто я назвал по-другому. Дикин, спой еще раз, а мы с Мэри попробуем с тобой вместе». И они хором запели гимн.